Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Очень своеобразную, но бесспорно неординарную личность, человека, оставившего по себе, опять же, очень противоречивую память и спорный след в истории, мы решили сегодня вспомнить с моим гостем Станиславом Белковским. Борис Березовский, загадочно покинувший сей мир почти ровно 4 года назад. О нем наша программа. Сас, привет, здрасте.
Здрасте.
Дорогой.
Привет.
Борис Березовский, великий и ужасный. Символ 90-х, для кого-то лихих, для кого-то златоносных. Политик не политик, закончил свои дни в изгнании, превратившись для тех, кто еще недавно входил в его кабинет, не иначе как низко кланяясь, в предмет насмешек. Бизнесмен не бизнесмен, закончил свои дни банкротом и должником. Ни на кого не похожий, при всем своем сходстве, даже внешнем, несмотря на лысину, с Остапом Бендером, этим обобщенным образом авантюриста и пройдохи. Лидер российских олигархов, однако, в отличие от большинства из них, не сделавших ничего сколько-нибудь примечательного в советское время, он тогда еще в СССР стал серьезным ученым, доктором наук, профессором, лауреатом и даже, уже на излете Союза, едва ли не самым молодым в истории членкором Академии наук. Он фонтанировал талантами, и именно это его и погубило. Он внес весьма большой вклад в политическую карьеру Бориса Ельцина и очень большой в карьеру Владимира Путина. Но за это он хотел, в частности от последнего, множество немелких услуг и особого положения в системе российской власти. Не получив этого, стал оппонентом Путина. Оппозиционера из Березовского, как и графа Монте-Кристо из его литературного прообраза, тоже не вышло. Так кто же из него тогда вышел? Березовский. Второго такого в новейшей российской истории не было. Станислав Белковский – друг и на каком-то этапе жизни сотрудник Бориса Березовского. С ним мы сегодня не только поговорим в студии о великом и ужасном. Он еще проведет нас по дому доктора Хауса, как называли иногда Березовского друзья. Знаменитому дому приемов Лагаваза, в стенах которого принимались многие важные для России политические решения, конструировались бизнес-схемы, куда покруче рогов и копыт, хотя и очень им сродни, и плелись интриги, в конечном счете заплетшиеся для хозяина в петлю. Я сразу скажу, что не принадлежу к поклонникам нашего героя, хотя встречался с ним, делал большое такое эффектное, как все, что было связано с Борисом Абрамовичем, интервью. Но, тем не менее, я все-таки его так в большей степени считаю, конечно, очень искусным махинатором, авантюристом, таким Остапом Бендером от политики, ну и от бизнеса, естественно. Но факт тот, что, конечно, он в истории след по себе оставил, и какие-нибудь там Ротенберги или даже Потанин с Дерипаской все-таки о них вряд ли будут вспоминать или будут вспоминать в каком-то таком функциональном совершенно приложении через сколько-то лет. А его, конечно, помнят. Но поминать его будут, ну, вряд ли по преимуществу добрым словом. Но вы, Стас, который его и знали хорошо, и хорошо к нему относились, и относитесь, вот сегодня возьмете, если захотите, на себя такую роль адвоката дьявола. Адвоката дьявола.
Причем адвокат дьявола – это очень уместная формулировка, поскольку действительно Березовский был частью той силы, что вечно хочет зла и совершает благо.
О, об этом, эту сторону обязательно, этой, конечно, очень занятной и интересной личности мы затронем. Вы как-то сказали или написали, что вы его не просто ежедневно вспоминаете, но вспоминаете трижды в день. А почему, собственно? Наверное, это... нет, я хочу сказать, да. Это не чисто какой-то, так сказать, лирический пассаж. Наверное, многое, о чем не договорили.
Да, конечно. Да? Это был один из самых ярких людей в моей жизни, собеседников, при том, что тоже я не могу назвать себя его поклонником. Это не значит, что я отношусь к нему не критически. Нет, критически отношусь, я знаю много плохих поступков, которые он совершил, но, несмотря на это, он дал мне очень много. Он дал мне большой импульс саморазвития.
Так, вот это я как раз сказал. Чему он вас научил? Вот так скажем.
Парадоксальной постановке вопросов. И тому, что именно такая постановка вопросов очень часто помогает найти на них самый правильный ответ. Нелинейной постановки вопросов.
А что и когда, что вас сблизило и когда? Как это все произошло?
В конце 90-х нас познакомили общие приятели. Фактически я пришел с улицы, нас ничего не связывало до этого. И просто как потом мне передали эти приятели после нашего часового разговора с Борисом Абрамовичем, у него в доме приемов, где мы с вами были, я ему понравился. Он захотел со мной сотрудничать, и потом предложил мне заниматься идеологией различных политических проектов. При этом мы то сближались, то отдалялись, у нас не было какого-то постоянного уровня отношений. Особенно после того, как он уехал, потому что всегда было огромное количество моих доброжелателей, которые хотели объяснить ему, что я агент ФСБ, или что я тайный сторонник Путина, внедренный в его окружение. И когда мы с ним часто общались, этот флер развеивался. Когда мы общались редко, так сказать, это могло преобладать в его восприятии. Поэтому, хотя мы дружили, но я не могу сказать, что я был его ближайшим доверенным лицом. Нет. И я, к счастью, не играл никакой важной роли в его бизнесе или в его деньгах.
Почему к счастью?
К счастью, потому что разборки вокруг его бизнеса и денег многих уже привели на тот свет.
Ну, это уж да.
А я, как раз поскольку был достаточно дистанцирован от таких важных экономических вопросов, я до сих пор с вами общаюсь.
Но, к слову, вас не пугает, что действительно уже ни один и ни два человека из его окружения, он как будто бы так... За собой, что называется, утянул.
А нет, я не вижу поводов и причин меня тянуть за собой. Я не кинул его на деньги. Самое интересное, что он не кинул меня. Хотя я знаю миллион людей, которые сообщили мне, что он их кинул. И когда я похвастался перед одним из близких, на самом деле, к Березовскому, в экономических и бизнес-вопросах людей, что Боря меня, я единственный человек, которого Боря ни разу не кинул, он меня сразу опустил с небес на землю, сказав, ну так он тебе был очень мало должен, поэтому и не кинул.
Стас, а кем вы были для него? Как вы думаете?
Ну, я, конечно, не могу со стопроцентной достоверностью об этом судить. Я думаю, что ценность моя для него стояла в том, что я был человек, понимающий, о чем он говорит. Вот и все.
И таких собеседников, что ему не хватало?
Ну, чем дальше, тем меньше хватало, да. Особенно, когда он уехал из России.
Между вами был приличный разрыв в возрасте. Это не мешало как-то вашей дружбе? Или это были все-таки отношения старшего и младшего?
Так. Ну, конечно, они были отношения старшего и младшего, но со временем этот разрыв сокращался. И я думаю, что уже в последние годы этого разрыва почти не было, этой дистанции. Но я всегда старался поддерживать дистанцию социальную. Я не напрашивался быть тамадой у него на днях рождения или так далее, или дружить с его родственниками. Нет. Потому что я прекрасно понимал, что если я слишком близко подойду к этому, то я как раз буду в водовороте страстей, которые кипят вокруг его экономических, политических, силовых и других не вполне прозрачных для меня интересов. Поэтому я старался вот сохранять эти отношения друга и консультанта по отдельным проектам. Некоторые из них были для него весьма важны, как, например, «Оранжевая революция 2004 года, но не более того.
Но об этом проекте мы поговорим отдельно, потому что это, конечно, интересная страница. Вы как-то, опять же, не то сказали, не то написали, не то и то, и другое, что с ним вы могли, с ним можно было всю ночь проговорить про великого инквизитора.
Да, конечно. Он вообще любил вот легенду о великом инквизиторе.
А вообще он был образованный человек?
Я бы не сказал, что он был системно образованный человек, но он был любознательный человек. Он вцеплялся в любое новое знание, которое получал, неважно откуда, и долго носился с этим знанием, как с писаной торбой. Он до последних дней не игнорировал знания и познания. Он не был забронзовевшим и зажиревшим в этом смысле человеком.
Нет, это он, конечно, человек.
И он умел слушать. Динамичным. Понимаете, вот я знаю много высокопоставленных людей, уже со многими я не общаюсь из них, которым бесполезно что-то рассказывать. Потому что на второй секунде рассказа у них совершенно деревенеет лицо и стекленеют глаза. И становится понятно, что им интересно говорить только про себя. И про то, какая у них конюшня или псарня, или как хорошо они провели время в Монте-Карло на минувшие выходные. Березовский не был таким человеком. Когда он слушал что-то новое, узнавал что-то интересное, у него сразу загорались глаза, и он вцеплялся в это новое интересное, скорее даже, чем в того, кто это рассказывал, но и в того, кто рассказывал тоже.
Великий инквизитор, как вы думаете, почему так его занимало именно
Потому что именно его интриговала, собственно, околодьявольская роль такая вот. Часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо. И везде, где ставился этот вопрос, а для него он был неразрывно сопряжен с вопросом о свободе. в «Легенде о Великом Инквизиторе» конечно, сказано, что ничего для человечества неуносимее свободы. Вот именно поэтому это привлекало его. Ну, вообще, по своим эстетическим приоритетам, предпочтениям, он был классический шестидесятник. Его любимые поэты были Андрей Андреевич Вознесенский, Евгений Александрович Евтушенко, Владимир Семенович Высоцкий.
А в смысле такой классической литературы, я-то думаю, что вот если мы часто так делаем, что сопоставляем людей с какими-то литературными персонажами, я думаю, что он все-таки из мира Достоевского человек.
В известной степени да. Не из мира Толстого, скажем
не
так.
Не из мира Толстого точно. Нет. Точно. И его,
это
его
человек, финал, раздираемый страстями.
Да, и его финал такой... Не то Свидригайловский, не то Ставрогинский. Мне кажется, в большей степени, что Свидригайловский.
Свидригайловский, может быть, Ставрогинский, да. Угу. Конечно, это был человек, одержимый бесами. Но мы все в какой-то степени этому подвержены, поэтому я не представляю себя ему. Просто действительно был человек очень амбициозный. Вот его любимый философ был Николай Александрович Бердяев. И в Бердяеве его привлекало, пожалуй, не только одно, но главное, что привлекало его в Бердяеве, это оценка огромных возможностей человеческой личности. Даже предоставленной самой себе на ветру истории, лишенной всяких объективных ресурсов, власти, денег и так далее. Он шел этим путем. Он считал, что он может поменять, если не мир, то Россию точно. И на этом пути он свернул себе шею, да. Но, по крайней мере, он пытался, как говорилось в известной картине, по крайней мере, попытался.
Да, за попытку спасибо, да. Как говорится, да. В другом известном произведении. А как вы считаете, до какой степени он вот самореализовался?
Он не самореализовался, потому что его мечтой было стать крупным публичным политиком и непосредственным субъектом власти. Именно поэтому он хотел и стал заместителем секретаря Совета Безопасности, что было совершенно не нужно, поскольку на все вопросы, которые он хотел влиять, там, типа переговоры с Чечней, обмен заложниками, выкуп заложников, он мог влиять и так. Потом он захотел стать исполнительным секретарем СНГ, что тоже, в общем, добавило седых волос Борису Николаевичу Ельцину, которого в этом убедили, причем, может быть, не все знают, но хотя это не скрывалось, что не Ельцин был инициатором этого назначения, и даже не семья Ельцина. Это предложили Ельцину Леонид Кучма, президент Украины, и Эдуард Шеварднадзе, президент Грузии. С Кучмой договорился сам Березовский, а с Эдуардом Шеварднадзе его партнер Бадри Патаркацишвили. Ясно, что все это было объективно не нужно, но он рвался в публичную политику. Он хотел вещать, говорить с народами. Он хотел направлять народные массы. Это ему не удалось.
И никогда...
Он не смог примирить свою репутацию серого кардинала с желанием стать публичным лидером.
Я вас в передаче у вас спрашивал об этом в применении к вам, но его, значит, тоже роль серого кардинала, какого-то тайного советника не устраивала.
Да,
совершенно.
Но я хочу быть публичным не как власть, а как шут, как актер. И это в этом смысле, мне это там хуже или лучше, но удается. Если бы я вообразил себя большим начальником, я бы сразу сломался и провалился куда-нибудь, как у Пушкина в «Каменном госте» в конце проваливается. Да? Нет, а он реально считал, что он может править. И мечтал об этом. Понятно, что это и детские комплексы, и внешность, и те унижения, которые он претерпевал в детстве как еврей. Это все сказывалось. Да?
А вы считаете, там много было комплексов, и они никак, что называется, не рассосались, самоликвидировались в процессе его уже такой успешной
они
жизни?
Они частично самоликвидировались, но не до конца. Потому что, понимаете, как всякий наркоман, я, правда, сам не наркоман, поэтому только знаю это по чужому опыту.
Понаслышке?
Да, понаслышке. Должен увеличивать дозу. А так и Березовский должен был увеличивать дозу своего тщеславия. Миром для него были не деньги, а возможность показывать свое влияние на людей. Будь то правители стран или красивые женщины, все равно. Ему нужно было быть постоянно уверенным в силе своего магнетизма. Вот это, пожалуй, был главный критерий его самооценки.
Ну, значит, к нему можно было... Льстец мог подобрать к нему легко
и
ключи,
так это
да?
Много раз и происходило.
Серьезно, да?
Да. Именно поэтому довольно ничтожные личности приобретали заметное влияние в его корпорации. Я, кстати, не умею льстить, поэтому я не мог воспользоваться этим козырем и никогда сильно влиятельным в его корпорации не был.
Меня в свое время очень, конечно, удивил и заинтересовал эпизод такой его сближения с Прохановым. А потом я узнал, опять же, от вас, что, в общем, вы как-то этому способствовали. Чего ради? Чего ради,
как
говорится?
Просто Березовский заинтересовался сотрудничеством с коммунистами и возможностью сделать ставку на левые силы, как некий мотор перемен. А Александр Ильич Проханов был, безусловно, самым ярким в этой среде, и человеком, который, несмотря на его уже тогда довольно немолодой возраст, сейчас ему 78, а тогда был, соответственно, 65, который был в состоянии понимать, о чем идет речь. И надо сказать, что Проханов очаровал Березовского, когда он впервые приехал к нему в Лондон, Они поговорили несколько часов, там гуляли по поместью Березовского площадью 80 гектаров огромному. Причем на этом поместье, вот это была Россия в миниатюре. Там была тайга, березы, сосны, все. Так сказать, все виды ландшафтов и животных присутствовали в этом поместье. Я думаю, что поскольку эта территория напоминала Россию, то он поэтому ее и выбрал.
Ах, он ее выбрал? Или он бессознательно заказал такой ландшафтный дизайн?
Нет? Нет, не заказал. Нет. Ага. Это не ландшафтный дизайн, это реально растительный.
Ну да, я понимаю.
Ага. То есть там все часовые пояса России были представлены. Вот. И Березовский долгое время находился под большим обаянием Прохановых. Но Александр Ильич потом сказал публично, раскрыл это. А в какой-то момент я начал подозревать, это еще в период их тесного общения, что все это была разводка и провокация со стороны хозяина газеты «Завтра». И потом Александр Ильич выдвинулся.
То есть разводка что, просто на деньги?
Ну, на деньги, да. Он получил от Березовского 300 тысяч долларов. Угу. И о чем я более всего жалею, как человек небогатый, что я так и не взял с Проханова откат с этих денег. А можно было.
Даже не откат, а просто процент, что называется. Ну,
можно было взять спокойно, что процент 30 можно было взять как из пушки, потому что все эти деньги попали в карман Проханова никуда больше. Брались они под модернизацию газеты «Завтра».
Ага.
Под ее превращение в более современное издание и вывод на новый
с целью капитального ремонта провала.
Провала, да. Угу. Но в процессе потом я стал теребить Проханова и говорить: Александр Ильич, а где же модернизация газеты «Завтра»? Может быть, посоветовать вам дизайнеров или кого-то еще. На что Александр Ильич с привычными царственными жестами, откидывая прядь волос со лба, сказал: старик, ты знаешь, газета «Завтра» — это усталый воин. И таким она должна и остаться. Я не хочу никакой модернизации.
Нет слов.
Общий смысл комбинации, как потом сказал сам Александр Ильич, если верить ему, состоял в том, чтобы напугать Кремль возможностью сотрудничества коммунистов с Березовским и получить деньги от Кремля. И тогда Кремль направил к коммунистам другого спонсора. Это, скажем так, были акционеры компании «ЮКОС». Поэтому, когда говорят, что Ходорковский сам решил финансировать коммунистов и из-за этого пострадал, нет, это не совсем так. Это была операция, согласованная с Кремлем. После отъезда Березовского из России здесь разместилась художественная галерея «Триумф». Достаточно успешно известная в Москве галерея, принадлежащая родственникам ныне покойного.
И, ну, и связано, так или иначе, как я понимаю, с этой премией знаменитой, да?
Ну, только по названию. Не впрямую. И в этом здании было несколько залов по тематике, в том числе и по тематике кухни, блюдами, которые кормили посетители. Вот здесь находился японский зал, но эта дверь сейчас закрыта, и мы зайдем в него с другой стороны. Это вот первый предбанник. Двери, лепнина, потолки и паркет остались неизменными. Вот это японский зал бывший, тогда здесь стояла японская мебель. И подавали японскую кухню, которую Березовский, в принципе, любил, поскольку она легкая. А он был, как и я, склонен к полноте. Это вот красный зал, где тоже здесь стояли красные столы и подавались блюда различных кухонь мира. Вот мы возвращаемся в предбанник номер один условный. А сейчас мы переходим в предбанник номер два, он же бар. Там бар вот здесь существовал и тогда. Надо сказать, что поскольку Борис всегда опаздывал, ну, скажем, минимальное опоздание было час, это для очень высокопоставленных людей, а так максимальное опоздание было 18 часов.
Ух ты!
Причем самое смешное в этом не то, что человек ждал его 18 часов, а в том, что Боря все еще считал, что эта встреча не отменена, и прибыл на нее с 18-часовым опозданием. И поскольку нужно было как-то подсластить пилюлю ожидающих, то они пользовались совершенно бесплатно услугами бара, и здесь нужно было выпить за время ожидания бутылку другую виски, и тем самым уже никакого раздражения хозяину дома не оставалось. Тем более здесь кормили иногда даже и горячим, когда опоздание зашкаливало за определенные разумные пределы.
А вообще он был щедрый человек?
Он был щедрым, когда он находился в маниакальном состоянии. Он, как всякий носитель биполярного расстройства личности, у него очень резко отличались маниакальные и депрессивные состояния. В маниакальном состоянии он был невероятно щедр и мог договориться о чем угодно, с кем угодно, причем и убедить кого угодно в чем угодно, и самому убедиться в чем угодно, в том, что чего не существовало на свете никогда. Но в депрессивном состоянии, наоборот, он впадал в самокритику, в критику окружающих, и в этих состояниях он думал, что его все обманывают и пытаются ограбить. И здесь его фирменная щедрость совершенно исчезала. Поэтому все зависело от того, в каком состоянии ты его застал. Великие всякие сильные меры сего, типа президентов, королей,
всегда видели его в маниакальном состоянии, поскольку сам факт появления великого человека на горизонте переключал его. А простые люди, типа меня, нередко видели его в депрессивном состоянии. Поэтому великий не в состоянии понять, что жизнелюбие Березовского было далеко не таким очевидным и последовательным, как это принято считать. Вот Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси, говорил, что такой жизнелюбивый человек покончить с собой не может. Но он никогда не видел его в депрессии. А я-то видел. Вот это, собственно, уже последний предбанник, через который люди заходили непосредственно уже в алтарь этого храма, который назывался «Белый зал». Березовский не любил кабинетов в таком классическом понимании этого слова. И он сидел как прямо вот спиной к окну. Это стекла бронированы, поскольку Яша вся эта территория простреливается. И вот долгие годы вот это вот здание напротив находилось в аренде у Березовского. И вот там внутри не было ничего.
Вообще ничего.
Оно было просто пустое заброшенное здание. Весь смысл этой аренды стоял в том, чтобы оттуда злые люди не нанесли удар. Собственно, по-моему, первое и единственное официальное покушение, да, состояло прямо здесь, перед вот этими окнами, на трамвайных путях. Тогда еще Березовского так не охраняли, как впоследствии. На пике своего могущества он ездил с двумя джипами охраны. Тогда, по-моему, вообще не было машин сопровождения. И уцелел он, в общем, выжил чудом, потому что просто, видимо, не выдержали нервы у киллера, и он нажал на кнопку взрывного устройства там на 2 секунды раньше, чем нужно было. Да, и сам Березовский был серьезно ранен, и после этого лечился в Швейцарии. То есть подозревать в несерьезности это покушение было невозможно. И Борис Абрамович все время гордился, что именно в этом здании и в этом непосредственно помещении принимались многие политические решения. Важные решения, особенно в 1996 году, перед выборами Бориса Ельцина на второй срок. Но тогда я еще не знал, Бориса, поэтому свечку не держал. А вот здесь находилась уже VIP-комната, называвшаяся «Синий зал», где Березовский встречался с самыми сильными мира сего. На пике его могущества, опять же, здесь появлялись нередко. Впоследствии перестали появляться, конечно. Вообще он был человеком очень консервативных эстетических пристрастий. Вообще он по эстетике был шестидесятник классический. Он начал себя коллекционировать искусство, но уже после отъезда из России, во многом под влиянием вот своих родственников, которые являются владельцами галереи «Триумф» по сей день. Самой громкой акцией был визит в Москву у художника Дэмиена Херста, автора знаменитого «Бриллиантового черепа». И в Лондоне он собрал большую коллекцию достаточно картин. И когда уже началось его банкротство после неудачного процесса против Абрамовича Романа Аркадьевича, то он выставил на аукцион жемчужину своей коллекции. Это картина Энди Уорхола «Красный Ленин». После кончины Патрицишвили, это было в 2008 году, за 5 лет до смерти Березовского. Причем есть самые разные версии этой кончины. Выяснилось, что активы Березовского на Березовского не оформлены. Они в очень большой степени оформлены на офшорные компании с неясным составом бенефициаров или на родственников и близких друзей Бадришеловича, которые сразу же после смерти патрона объявили себя их реальными владельцами, а не номинальными держателями. Вот так все было, так сказать, устроено в режиме хаоса и беспорядка. Березовского уже называли доктор Хаос. Он, в общем, относился к собственности как к явлению довольно виртуальному. Собственность – то, что находится у него в голове. И, собственно, есть знаменитая история о том, как когда по просьбе Березовского там группа бизнесменов купила издательский дом «Коммерсант» в 1999 году, он неожиданно совершенно не проинформировал даже их, прибыл в «Коммерсант» и объявил себя его владельцем. Он не знал, сколько у него денег, никогда. Когда-то давно он сказал фразу, что он постоянно ошибается в людях и не ошибся только дважды. С Бадри Патрицишвили и с няней для его детей. Младших детей. Про няню младших детей я ничего сказать.
Не было разочарования.
Вот это, про это я, про разочарование в ней я ничего не слышал, а про разочарование в Бадри слышал, собственно, меня один раз. И даже когда, значит, один наш общий знакомый, достаточно близкий, решил написать критическую книгу о Бадри Шаловиче, то Березовский упросил его этого не делать, сославшись на то, что все будут читать, дескать, это я, Березовский, заказал эту книгу, чтобы поквитаться с покойником, а я не хочу.
В этом доме на Новокузнецкой, в котором мы только что побывали, и о котором вы так интересно рассказывали, наш герой в 96-м году сделал много для того, чтобы Ельцин остался у власти, а 4 годами позже в большой степени способствовал тому, чтобы президентом стал Путин. Вот как вы расцениваете вот оба этих его что называется, таких деяний крупных политических. И до какой степени действительно вот эта заслуга принадлежит именно ему, именно его уму, интеллекту и прочее.
Я не готов судить, в какой степени заслуга принадлежит ему, поскольку есть много чего я не знаю. Угу. Я же не был как-то близок. В 96-м году мы даже не были с ним знакомы. В 99-м году я уже на него работал, сейчас в части разработки идеологии блока единства межрегионального движения «Единство Медведь». Да? Но все равно я же не был как-то близок к Кремлю, да? Поэтому я там тоже свечку не держал. Но, на мой взгляд, в 96-м году не берусь судить, хотя ныне живущие и здравствующие, дай им бог здравия, руководители штаба Бориса Ельцина 96-го года считают, что большую роль играл. Они мне об этом говорили. Большую, не маленькую. В том числе и в креативном плане. А в 99-м я все-таки имел возможность, это пусть не самого близкого расстояния, но наблюдать. Я считаю, что, а, заслуга Березовского в победе Путина как минимум слагается из двух вещей. А, это сама идея единства. Именно он убедил Кремль в том, что блоку Отечества «Вся Россия» Евгения Примакова и Юрия Лужкова нужна электоральная альтернатива, иначе выиграть не удастся. И Б, это, конечно, программа Сергея Доренко, которая очень серьезно повлияла на падение рейтинга Евгения Примакова и Юрия Лужкова. Вот это, безусловно, заслуги Березовского в этой кампании.
Но это было все-таки чудовищное оружие.
Но главное, все-таки самое чудовищное оружие было не единство, которое вышло из-под контроля Березовского достаточно быстро. И если вообще находилось под его контролем. Даже не Сергей Леонидович Доренко, при всем уважении к его телевизионному гению. А главное, конечно, была Чеченская война, к которой Березовский отношения не имел. Поэтому можно сказать, что крупнейшими политтехнологами Владимира Путина были генералы Шаманов и Трошев.
Угу. Такую вещь еще мне скажите. А вот что он, в целом, обобщая его такой политический путь, политтехнологический путь, вот что он умел и понимал такого, чего не понимал никто другой? Вот что его выделяло?
У него была хорошая политическая интуиция. И, собственно, то, что я вынес из общения с ним, что политические технологии – это не какая-то научная дисциплина. Это просто наличие некой политической интуиции. Сейчас, когда я вижу прирожденного политика, например, Алексея Навального, я прекрасно понимаю, что он не технологически мыслит. Вот как бы, как он обращается к народу, это то, что он интуитивно постигает за несколько минут до того, как он к нему обращается. То же самое можно сказать о Березовском. Его придумки, они все были на ходу.
Серьезно?
Да, конечно.
Это все были такие
экспромты и импровизации, да.
Потому что все-таки он не производил впечатление именно такого...
Нет, он именно был импровизатор в чистом
он
виде.
Он был импровизатор.
Из египетских ночей Пушкина в чистом виде. Зачем арапа своего млада любит Дездемона, как ветер любит ночь мглу? Затем, что сердцу, затем, что небу и орлу, и сердцу девы нет закона. Вот это, безусловно, мог бы сказать про себя покойный Борис Абрамович.
Ну, а теперь я хочу все-таки более так подробно обратиться вот к этой истории с украинской оранжевой революцией, в которой я, насколько я понимаю и знаю, уже вы активно очень сотрудничали с Березовским. А что, собственно, почему его так увлекла вообще эта идея?
Украина не интересовала его вообще.
Так.
Вернее, она его интересовала, он скорее как поле для бизнеса. Потому что он вложил в революцию, по одним данным, 38, по другим 42 миллиона долларов. Тут показания расходятся, эти все деньги, я их всех денег не видел, поэтому ничего достоверно не могу сказать, но люди, которые видели, называют одну из этих двух цифр. И потом он сказал, что это была ставка на зеро, никто не верил в победу революции, действительно так. Да, поэтому ему Украина должна компенсировать это 1:100. Она должна предоставить ему некие активы и бизнес-возможности на 4 миллиарда. Причем даже люди гораздо более реалистические мыслящие, чем он сам, в его окружении считали, что 4, конечно, нет, но миллиард Украина даст. Украина не дала ничего. Она не смогла организовать даже его визит.
Даже приезд.
Несмотря на то, что Министерство юстиции Украины, которое возглавлял тогда американский юрист Роман Зварыч, выдал заключение, что приезд возможен, потому что есть действительно соглашение между Россией и Украиной о выдаче разыскиваемых. Но есть еще международная конвенция о беженцах, обладателях политического убежища, которая превалирует на этом соглашении. Поэтому Березовский может юридически приехать, и Украина не должна его выдавать. Но, несмотря на это, Березовский на Украину так и не приехал. Но Украина, да, как поле для бизнеса, интересовала его. Но она интересовала его в первую очередь, чтобы показать фигу Владимиру Владимировичу Путину.
Так, да?
И сказать, я тебя переиграл. Да, в России я тебя не переиграл, но вот я уже нашел страну, где я тебя переиграл.
И что? Как он сам
именно
считает?
Поэтому, собственно, он вложился в революцию, хотя были известные сомнения в необходимости такого шага. Я помню, что 1 сентября 2004 года, в день Беслана, я приехал к одному крупному бизнесмену, Я обсуждал тоже с ним финансирование здесь, в Москве, обсуждал с ним возможное финансирование революции. На что этот бизнесмен мне ответил. Знаешь, я хорошо представляю себе активы ведущих украинских политиков. Вот у Виктора Ющенко есть столько, у Юлии Тимошенко столько, у Давида Жвани, это был тогда казначей, да. Ющенко, столько. Угу. Если они не хотят рисковать своими деньгами для своей революции, то почему я должен рисковать своими для них? Вот для Березовского так вопрос не стоял, потому что он рисковал не ради революции, а чтобы показать свое значение перед лицом кинувшего его Владимира Владимировича, хотя де-факто Путин его не кинул, но Березовский так воспринимал. Угу. И тем самым выйти на переговоры с Путиным о возвращении в Россию. Вот это был смысл и цель участия в революции, а не Украина как таковая.
Ах, то есть это было все то же самое ваше, как вы любите
говорить,
принуждение к любви. Операция по принуждению к любви. Бывает по принуждению к миру, а бывает вот по принуждению к любви. Так хорошо, он на каком-то этапе он считал, что он показал эту фигу?
Да. После революции непосредственно считал, что показал эту фигу.
И что он торжествовал?
Торжествовал. Единственное, что поскольку Владимир Путин не признавал сам факт своего поражения, угу. Не признавал решающего участия Березовского в этом поражении, он на переговоры так и не пошел.
Дальнейшие украинские события его как-то вообще разочаровали, или он полностью от них отодвинулся?
Да, он пытался все равно играть, влиять на что-то, так сказать, но было уже очевидно, что Украине он больше не нужен. Он свою роль отыграл.
А вот у меня такой гипотетический вопрос. Как вы думаете, будь жив Березовский сегодня, поставил бы он, я не имею в виду даже какую-то материальную ставку, в каком угодно смысле, на Навального? Ведь это тоже как бы, так сказать,
такое... Конечно, конечно. Он даже, когда мы встречались еще после событий Болотной площади, так. Он всячески уговаривал меня познакомить его с Навальным, организовать их встречу. Я уклонился от этого поручения, честно вам скажу, потому что я прекрасно понимал, что для Алексея Анатольевича, как человека весьма осторожного, это повлечет за собой большие имиджевые риски. Угу. А вероятность утечки информации об этой встрече со стороны Березовского велика. Угу. Поэтому я посчитал, что я не хочу подставлять Навального, даже не хочу с ним говорить об этом. И я и не поговорил с Навальным.
И так и не поговорил?
Да, да.
Так и не поговорил.
Тем более у Березовского было много возможностей без меня обсудить с Навальным. Я решил, что я не буду тем человеком, из-за которого потом встречу Навального и Березовского будут обсуждать в интернете несколько лет.
Какой вы мудрый, прозорливый человек.
Ну, для всякого, кто знал Березовского, не требовалось большой мудрости и прозорливости.
Вы можете
себе представить... Ясно, что про эту встречу Березовский сам бы разболтал всем на следующий день после нее.
Вы можете себе представить Березовского на этой нашей недавней акции антикоррупционной?
Я уверен, что если бы он был в Москве, он бы там был.
Он же любил, он же в Лондоне выходил, помните, в маске Путина он выходил на какие-то эти самые,
значит, манифестации. Он тоже был шоумен, конечно,
да.
И ясно, что на этой акции бы все узнавали, а для него сам по себе это было важно. Конечно, он был бы там.
Он был, кстати, артист, как вы считаете, в душе.
Артист, но вот в отличие от меня, который считает себя артистом как бы финалом и последней точкой моей карьеры, он был артистом как средством. Он воспринимал это как средство для достижения главной цели – все-таки быть князем мира сего.
Ты вот здесь, собственно, отсюда Березовский в его понимании правил России. Конечно, он России не правил, как сказал правильно один очень крупный бизнесмен, пострадавший от путинского режима. Березовский нас всех подставил, потому что он выдавал себя за того, кем не был. Он был, безусловно, человек очень смелый интеллектуально и риторически. Он мог сказать кому угодно, что угодно. Но были вещи, которых он конкретно боялся. Как, например, герой 1984 Джорджа Оруэлла, например, патологически боялся крыс. И, как мы помним, когда его отправляли в комнату 101, да, то там они, так сказать, посадили крыс, чтобы он окончательно пал духом. Вещь, которую Березовский психологически боялся, это была тюрьма. Причем я, что у меня эти люди такого класса самомнения и прочее, просто не предполагаю, что с ними это может случиться. В 2000-2001 годах он весьма выгодно продал активы, которые ему до юре не принадлежали. В принципе, если бы Владимир Путин и Роман Абрамович хотели его кинуть, им ничего не стоило это сделать, и Березовский не доказал бы ни в каком суде мира, что это реально его. Речь идет о пакете акций Сибнефти, 25% на пакете акций Аэрофлота и 49% акций Первого канала, тогда называвшегося общественным российским телевидением. Ну, вернее, ОРТ был официально принадлежал ему, но это был балласт, потому что при 51% у государства и топ-менеджменте во главе с Константином Эрнстом, полностью перешедшим под контроль уже Путина де-факто, Березовский ничего не смог бы сделать, несмотря на свой крупный пакет. Но, несмотря на это, Путин с помощью Абрамовича, в общем, поступили с ним довольно благородно, я считаю. Они выкупили эти три пакета за сумму, близкую к 2 миллиардам долларов. А с учетом инфляции тогдашние 2, это сегодняшние там 7. Угу. То есть это очень крупная сумма. Эта крупная сумма каким-то непостижимым образом рассосалась. Он остался без нее. Это и неудачные инвестиции, это и смерть Бары Патрак-Цешвили, в результате чего исчезли многие активы. Но это, конечно, и самоубийственный процесс против Абрамовича. А потому что Березовский все-таки, несмотря на его попытку позиционироваться в качестве проводника и проповедника западных ценностей в России, оставался глубоко советским и русским человеком. И поколенчески все-таки он 46-го года рождения, да? 1946 года рождения, и ментально. И он действительно считал, что поскольку он противник Путина, Путина не любит британские элиты, а Абрамович не просто сторонник, а в какой-то степени символ и средоточие Путина, то суд его поддержит. И он искренне не понимал, что британскому суду это безразлично. Британский суд не участвует в политике, он анализирует только факты и доказательства по делу, от кого бы они ни исходили и кого бы они ни защищали. Березовский проиграл процесс уже в первый день суда, по сути. Потому что адвокат Абрамовича его спрашивает. А мы помним немножко фабулу этого процесса. Березовский настаивал на том, что под давлением он продал свои российские активы значительно дешевле их цены. Это не так, это было неправда. Он продал их примерно по рыночной цене. Другое дело, что потом подорожала нефть, и так сказать, потом Абрамович продал то, что он купил за 1 300 000 000 в 10 раз дороже, за 13 миллиардов «Газпрому». Но это было связано с объективным изменением рыночной ситуации и конъюнктуры, а не с тем, что Абрамович обманул Березовского в 2000-2002 годах. 10 лет назад вы утверждали, что не имеете к Сибнефти никакого отношения. И подали в суд на журнал Forbes и фактически выиграли этот суд, доказав, что вы не имеете к Сибнефти отношения. Когда вы солгали, когда вы лжете, тогда или сейчас? Березовский замешкался и с присущим обаятельным улыбкой сказал: «Хороший вопрос». Это вызвало дикое раздражение судьи баронессы Элизабет Глостер, которая сказала: «Господин Березовский, это не хороший вопрос. Это плохой вопрос. Только единственное, вам придется прямо сейчас на него ответить».
Со словом, в карман лез не только он.
Да. И это во многом его подкосило, потому что суду стало ясно, что он лукавит, что он обманывает. А самое страшное в британском суде – это ложь. И в результате суд в лице баронессы Глостер вынес решение о том, что Березовский склонен к лжи и самообману. И кроме того, еще сверх отклонения иска, Березовский был обременен 100 миллионами фунтов судебных издержек, которые он должен был компенсировать ответчику, то есть Роману Абрамовичу, которых у него не было. Уже в этот момент разговоры о самоубийстве пошли, и он написал Владимиру Путину 2 покаянных письма.
Все-таки они...
Да, они существуют. Они существуют. Я сам их лично не видел, но знаю их в изложении людей, которые их видели. И там, в общем, это все вызывало большую жалость по отношению к человеку, который еще недавно считал себя величайшим околополитическим деятелем мира. Кроме того, там присутствовали еще некоторые довольно абсурдные с точки зрения российской внутренней политики идеи. Но еще один влиятельный российский человек, который хорошо знал Березовского и опасений тесно общается с Путиным, рассказывал мне историю, что он сам был у Путина через несколько дней после получения последним этих писем. Путин зашел там в какую-то комнату отдыха, я уж не знаю, где это происходило, принес эти письма, и в глазах у президента Российской Федерации стояли слезы. То есть представление о том, что Путин ненавидел Березовского и хотел его уничтожить, на мой взгляд, сильно преувеличено. Как, он все-таки воспринимал его как старого друга, который способствовал его приходу к власти и помогал ему тогда, когда оказалось, что после поражение Анатолия Собчака на выборах мэра Санкт-Петербурга в 1996 году карьера Путина закончилась. Она не только не закончилась, но потом вылилась в руководство ФСБ и президентство, которое продолжается уже более 17 лет. Да и Березовский, что вытекает из моих многочисленных с ним разговоров, не относился к Путину с ненавистью. Он не желал его гибели. Он относился к Путину так же, как сейчас Путин относится к американским лидерам. Он хотел привлечь внимание. Он хотел выйти на некую договоренность с Путиным о частичной реституции его возможностей в России. Договоренность, на которую Путин никогда бы не пошел, потому что он прекрасно понимал, что появление Березовского в России – это очередное внесение хаоса. А Путин не любит хаотизацию, он любит порядок и контроль. Ну и когда говорят, что Путин там планировал какие-то покушения на Березовского, нет, я вот не. И я не считаю, что Путин был заинтересован в гибели Березовского уже после того, как Борис проиграл процесс Романа Абрамовича, оказался банкротом не только материальным, но и психологическим. Потому что он слишком привык к тому, что деньги – это символ его власти над окружающими людьми. Количество и качество этих окружающих людей менялось. То это были российские олигархи и чиновники, а то это оказался узкий круг его приятелей и знакомых в Лондоне. Он, кстати, имел возможность пребывать в трех странах. В Великобритании, в Израиле, разумеется, и в ЮАР, как ни смешно. Потому что через его пиарщика лорда Тима Беллоса, владельца компании Bell Pottinger, он был связан с бывшим президентом ЮАР Фредериком де Клерком. И де Клерк помог Березовскому там с оформлением документов. Не гражданство, конечно, каких-то более скромных документов, но Южноафриканская республика была для него открыта. И он очень любил Кейптаун. Я агитировал поехать меня с ним в Кейптаун в январе. Но, к сожалению, я не поехал с ним в Кейптаун в январе. То ли от лени, то ли от того, что очень плохо переношу перелеты. И уже после этого мы с ним...
Возможности уже не
предоставилось. Да, не предоставилось, поэтому с тех пор я сделал вывод. И я тут пересказываю всем, кому он может быть интересен, что если тебя приглашают в январе в Кейптаун, не торопись отказываться.
Удивительно мне, конечно, вот было сейчас от вас услышать, что Путин как-то переживал по поводу...
Ну, я, естественно, с Путиным не общаюсь.
Да-да-да.
Но я знаю это от людей, которые с Путиным общаются.
Да, ну и даже вот этот публичный комментарий, да. Он о чем-то, так сказать, тоже свидетельствует. А Березовский переживал свой разрыв с Путиным?
Всю жизнь. Собственно, у него, когда он в приступах откровенности, у него прорывалось. А кто бы мог поговорить с Путиным, чтобы нас помирить? Угу. Это было не часто, но бывало. Угу. То есть, опять же, это все было та же самая дергание отличницы хулиганом за косичку, чтобы она обратила на него внимание. Вот вся его антипутинская кампания. Угу. Конечной целью было примирение с Путиным и возвращение в Россию в качестве влиятельного лица. Чего Путин допустить не мог, хотя, еще раз повторяю, хорошо относился к Березовскому в личном плане. Вот если бы Путин считал, что Березовский вернется в Россию и будет жить пенсионером на даче, он бы его вернул в Россию. Но, зная хорошо Березовского, естественно, Путин понимал, что так не будет. Что с первых секунд пребывания на российской земле и почве Борис Абрамович начнет интриговать, устраивать скандалы.
И что Путин этого... Хотя тогда, наверное, еще опасался. Сейчас он, наверное, ничего не опасается.
Не опасался, но
роде.
Тогда он должен был бы принять жесткие меры к Березовскому. Mm-hmm. А он не хотел этого. Поэтому ситуация, когда Березовский находится вне зоны его контроля, и он не должен принимать к нему жестких мер, применять к нему жестких мер, Владимир Владимирович устраивал, на мой взгляд.
Вся их ссора, все их расхождение, это вот из-за того вот эпизода, из-за той истории с подлодкой Курской, ее освещением на ОРТ,
Курска,
или все-таки
Курска
это была лишь
была
одна из капель?
Детонатором взрыва, да, ага. Последней вишенкой на торте. Нет, это было связано с тем, что после... избрание, после того, как Борис Николаевич Ельцин ушел в отставку, и Владимир Владимирович стал исполняющим обязанности президента, Березовский уехал из страны надолго, считая себя победителем. А когда он вернулся в Россию, он понял, что он уже не входит в команду победителей. Угу. Что новая власть сформирована без него. И это так и должно было быть. Собственно, позиция семьи Бориса Ельцина по отношению к Березовскому сводилась к тому, что Боря умен, талантлив, он сделал нам много хорошего. Но мы не должны подпускать его к принятию конкретных политических решений и не должны сообщать ему секретной информации, о которой знает весь мир. Поэтому надо держать его на дистанции в качестве советника, а не лица принимающего
решения. А почему же он при всех своих талантах дьявола-соблазнителя не сумел ни семью соблазнить, ни Ельцина, который тоже к нему, по-моему, расположение не питал большого?
Ну, как сам говорил Борис Абрамович, Ельцин его не любил, но они, по-моему, встречались один раз в жизни, да, когда Березовского назначили исполнительным секретарем СНГ, у них была официальная встреча в кабинете Ельцина в Кремле.
И фотографии свидетельствуют о том, что Ельцин, в общем, на него смотрит весьма как-то косо.
Да. Но он семью Ельцина соблазнил. Просто когда семья Ельцина поняла, что человек непредсказуем, не управляем, не контролирует информацию, которую выдает, у нее отношение к Березовскому изменилось. То есть семья поняла, что святая святых этого человека подпускать нельзя. И это, собственно, тактика и была реализована. Но Березовский оценивал ситуацию иначе, и себя в этой ситуации иначе. Он считал, что он победитель, и как победитель имеет право на жирный кусок пирога под названием Российская Федерация и новая власть. А так не получилось, поэтому он жутко обиделся и начал троллить Кремль.
Да, но кем он себя, вот как вы себе представляете, кем он себя видел вот в публичной политике? Премьер-министром, кем?
Я думаю, что оптимальной позицией, на которой он себя видел, была должность министра иностранных дел. Но поскольку Борис Абрамович не был пригоден к систематической работе, в том числе бюрократической, то, конечно, никаким министром быть не мог органически. Собственно, он же был исполнительным секретарем СНГ.
Ну да.
И что из этого вышло? Ничего хорошего.
Ничего не вышло.
Вот, была достаточно большая должность, в общем-то, приравненная по дипломатическому рангу.
Ну да, в общем, тот же министр иностранных дел, только
иностранных дел. Но он так себя не оценивал. Он считал, что своим творческим и дипломатическим гением он разрулит любые международные проблемы России и так далее. Но не важно, по крайней мере, он хотел влиять серьезно. влиять серьезно не получилось, несмотря на победу. И тогда он, значит, начал оспаривать сначала наступление на федерализм, создание федеральных округов и полномочных представителей президента в них. Угу. Развернул целую кампанию по этому поводу. И потом уже, когда подвернулась лодка Курск, да, он совершил совершенно некорректный с точки зрения этики этой системы поступок. То есть виноват он, а не Путин в их разрыве. Потому что была конвенция некая, согласно которой Березовский был членом команды. И если он имел какие-то важные претензии к Путину, а Путин согласился стать президентом на условиях, что команда будет его во всем поддерживать, это сейчас он может обходиться без команды, как самый могущественный человек в мире, о чем поведал
и главное,
нам фильм канала CNN Фарида Закари.
Да? И сегодня трудно себе представить, что он не хотел быть президентом, да?
Да, да. Но тогда он требовал от команды лояльности, потому что без этой полной лояльности, без полной лояльности он не решался вообще дергать за рычаги в этой стране.
Ну да.
И тут один из, в общем, заметных членов команды его предает. Он выносит в эфир Первого канала, а, собственно, Первый канал тогда...
Да, напомни, российской... между прочим, более детально,
да, что произошло. Российское телевидение, да, тогда называлось ОРТ. Угу. Весьма компрометирующие сюжеты о Путине, о его роли в катастрофе лодки Курск, о его поездке в Ведяево, встречи со вдовами, которых потом президент объявил проститутками, нанятыми за деньги. А потом был очень яркий сюжет в программе Сергея Доренко, как с Доренко и свойственно, да, но он был очень оскорбительный для Путина. После чего Путин отобрал у Березовского контроль над ОРТ, и был поставлен вопрос о том, что больше они не работают вместе. Но уже и тогда, так сказать, все-таки за активы Березовского на территории России, которые были не оформлены или оформлены через пень-колоду, а именно крупный пакет акций Сибнефти, 25% акций Аэрофлота и 49% акций ОРТ, ныне Первый канал, Березовский получил со своим партнером Бадри Патрашвили почти 2 миллиарда долларов. А ведь могли кинуть вообще. И ни в каком суде мира Березовский
могли
бы...
и ножиком.
Да, не доказал бы свои правоты. Поэтому Путин его наказал за предательство. Это было в чистом виде предательства. Друг пошел против старшего друга, старшего в иерархии, а не по возрасту. Но не уничтожил его и, напротив, дал ему крупные ресурсы, прекрасно понимая, что эти ресурсы будут работать в том числе и на дестабилизацию путинского режима. Поэтому в этом конфликте по понятиям не прав Борис Абрамович, а Владимир Владимирович прав.
Он осознал, Борис Абрамович, свою, в общем, такую ошибку? Нет?
Нет, нет. В плане защитной психологической реакции он не имел права этого осознать. Он не любил признавать собственную неправоту, кроме как в мелочах.
Он тосковал по России. Вот опять же, в одной из этих статей, ну, есть такая фраза: «Я никогда не смирюсь с тем, что не вернусь в Россию».
Да, это правда. Хотя, опять же, на сознательном уровне он нередко утверждал, как хорошо ему живется в Англии и как комфортно, но, конечно, он стремился в Россию, потому что самым главным было у него осознание собственной значительности, а осознание собственной значительности могло быть у него только в России и нигде больше.
Ну,
в Англии он был парией, так или иначе, в Великобритании.
Ну и в Англии, вот мы с ним встречались, это был 2004 год, он сказал такую фразу, и потом он тоже такой был любитель самоповторов, как и некоторые здесь присутствующие, да? Вот, он мне сказал, ну, хороших самоповторов, когда содержательные
мысли... Хорошие, знаете, это анекдот.
Да, конечно.
Может, мы расскажем его телезрителям, потому что они не помнят, как.
Да, нужно помнить, анекдот
замечательный. Два советских инженера в курилке на лестнице, и, значит, один говорит другому: ну, наш начальник же полный дерьмо, и тут как в курилку заходит начальник. На что этот человек поворачивается к нему и говорит: ну, я в хорошем смысле.
Да, да, я помню, замечательный анекдот. Вот, и он произнес такую фразу: «Я борюсь за власть в России». Вот как долго он жил все-таки с этим убеждением, что он борется за власть?
Всегда.
И до конца самого своего он...
Я думаю, что до проигрыша в суде Романа Абрамовича, да. После проигрыша он впал в тяжелейшую депрессию, сидел на антидепрессантах, написал Путину два покаянных письма, о которых мы уже говорили. Вот, и уже тогда он за власть не боролся. Но я думаю, что Владимир Путин справедливо рассудил, что окажись Березовский на русской земле, у него бы эти инстинкты снова проснулись, и он бы начал бороться за власть. Именно поэтому, несмотря на то, что Путин не был отнюдь его кровавым врагом, как это принято считать, он не хотел его возвращения. Потому что Путин не хотел усугубления хаоса, который неизбежно случилось бы, будь Березовский в России.
Вы считаете, что все-таки это было самоубийство?
Я склонен так считать. У меня недостаточно информации, чтобы делать какие-то фиксированные выводы, но да, я так думаю.
Тогда что было такой главной мотивацией? Он понял, что его золотой век прошел и он больше не вернется.
Он понял, что его жизненная стратегия потерпела крах, причем окончательный. А чисто
жизненная стратегия не только в смысле таком общественно-политическом, да?
Ну, вообще, вся его жизненная стратегия построена на утверждении себя в качестве князя мира сего. Жить без денег же было для него катастрофично.
Ну, ну например, а в какой человека, степени безденежья ему грозило?
Ну, понимаете, у него были очень большие расходы. Угу. Вот, например, у меня никогда не было больших денег, поэтому мне и не страшно оказаться без денег. Да, у него были большие деньги, он привык. Он привык к определенным ритуалам.
Ну, конечно, его запросы совсем другие, да, чем наши.
К определенным условиям жизни, к охране, к женщинам, которые покупались за деньги. Даже если это считалось формально, что это не так. Да, если они не прямо покупали за деньги, то косвенно, через всякие дорогие подарки и прочие благодеяния. Да, он не мог от этого отказаться, но, конечно, то, что он перестал быть значительной величиной, что он стал посмешищем для элит российских и британских, и уже никак не мог претендовать на роль демона, это убивало его в большей степени, а чисто физиологически сказалось то, что он слез с антидепрессантов за некоторое время до. Причем сделал это не в соответствии с правильными медицинскими процедурами, а так вот одномоментно рубанул с плеча, как он любил и умел.
Ну и, наверное, физическое старение тоже его, как такого, так сказать, бон-вивана и жизнелюба тоже, конечно. Да.
То есть он окончательно спал в депрессивную фазу и, в общем, вышел из нее через петлю. Во всяком случае, я так вижу эту историю.
Я, слушая вас, вспомнил такую из Трумана Капоты фразу, что самая страшная трагедия, когда судьба кончилась, а жизнь продолжается.
Да, вот, да? Вот я этой фразы к стыду своему не знал, но она очень точно описывает, что случилось с Березовским. Спасибо вам, что вы эту фразу привели. Я должен был привести я, но ведь я ее не знал.
Да, но я ее обожаю, поэтому впервые я ее привожу в эфире. Но действительно, вот вас слушая, у меня эта фраза всплыла.
Это исчерпывающе описывает то, что с Березовским случилось.
Стас, суммируя наш разговор, вот так я поставлю вопрос. Что Россия потеряла с уходом Березовского?
Она потеряла невероятно яркого человека, неслыханной интеллектуальной смелости и дерзости. А поскольку таких людей на авансцене российской общественной и политической жизни становится все меньше, Россия потеряла довольно много.
И второй мой суммирующий финальный такой вопрос. Он России чего больше принес? Вреда или пользы?
Я думаю, что нужно стать хорошим биографом Березовского, которым я пока не стал, чтобы ответить на этот вопрос точно. Я считаю, что все же больше пользы. Потому что самоубийством в России кончают люди, приносящие ей пользу. А люди, которые приносят России больше вреда, чем пользы, они, как правило, кончают свою жизнь во дворцах, в своих собственных постелях. Даже, может быть, будучи отравлены соратниками, как Иосиф Виссарионович Сталин, но все равно формально они отправляются в мавзолеи, и по ним объявляется траур. А человек, который не в мавзолее закончил свою жизнь, и по которому не объявляли траур, скорее всего, принес России больше пользы, чем вреда. Как учит нас мать история.
Замечательно, как всегда. И завершил, как всегда, замечательно. Замечательный разговор. Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо. Особенно за фразу Трумана Капоты, которую теперь я буду пользоваться, не говоря всем, что я узнал ее от вас.
Рад служить, рад.
А это из какой вещи?
А это я не помню. Она у меня в выписках есть, и я ее многие годы, как бы так сказать, это самое, в голове перекатываю, но не помню.
Спасибо, Леонид.
Спасибо, дорогой. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его героем или антигероем, как кому угодно, был Борис Березовский, которого мы вспоминали с моим гостем Станиславом Белковским. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».